მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-Ла-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Наша музыкальная часть, как повелось, темы и интерпретации. Что вы сегодня предлагаете обсудить, Андрей?
Я не предлагаю обсуждать особенно ничего, Иван, потому что что здесь обсуждать? Я предлагаю как можно больше слушать роскошной музыки, поскольку некоторое время назад в Москве произошло событие с большой буквы. Большой зал консерватории был отдан музыке Алексея Айги и Сергея Курехина. На моей памяти это впервые.
Что это было за событие? Приурочено ли оно к чему-то?
Вы знаете, вот дальше начинается мистика, которую я очень люблю как слово, не очень люблю как явление. На самом деле это, конечно, серия совпадений, но вот то, что это была целая серия, это, конечно, мистическое явление. Дело в том, что Алексей Айги, замечательный скрипач, известнейший композитор, увенчанный кучей премий за музыку к кино, руководитель ансамбля 433, который, если не ошибаюсь, недавно справил очередной юбилей, я имею в виду ансамбль, то ли 20 лет, то ли 25 лет, честно говоря, я уже как-то сбился немного. Так вот, Алексей Айги получил предложение от дирекции Московской консерватории организовать концерт. Не просто выступить с концертом, но организовать его, потому что все-таки Алексей Айги, несмотря на то, что он играет на совершенно академическом инструменте, скрипка, все-таки не какая-нибудь там бас-гитара, например, прости господи, да, или там электро-орган, а что-то более вписывающийся в сферу интересов консерватории, но вот именно организовать концерт, чтобы там было что-то, вот какая-то изюминка, не просто очередной раз кто-то играет классическую музыку. Кстати, надо напомнить, что Алексей Айги и его ансамбль играют классическую музыку, классическую в широком понимании. Одна из первых пьес, с которой они вообще начали выступать на московской сцене, это была пьеса Бартака, ну и так далее, так далее. Насколько я понимаю, в течение минуты или двух, пока Алексей обдумывал это предложение, его собеседник со стороны консерватории...
Он обдумывал вспомнил... в течение 4:33.
Его собеседник со стороны консерватории вспомнил, что забыл одну деталь. Да, сказал, но, к сожалению, у нас есть только одно свободное число. Это 9 июля. Вот тут и началась эта серия совпадений, поскольку 9 июля – это день смерти Сергея Курехина, музыку которого Алексей Айги и его ансамбль уже несколько раз исполняли, но, конечно, на других площадках. И как только Алексей услышал, что у них свободный день 9 июля, он тут же согласился на предложение консерватории и тут же понял, какая будет структура концерта. Первое отделение было отдано музыке Алексея Айги и ансамбля 433, на этот раз в сопровождении симфонического оркестра. А второе отделение – это была музыка великого ленинградского, петербургского хулигана-импровизатора, замечательного саксофониста, пианиста, дирижера, композитора, как угодно. Прекрасного, кстати, к тому же киноактера Сергея Курехина.
Андрей, я думаю, что раз программа музыкальная, или, по крайней мере, эта ее часть, мы должны немедленно начать со слушания хоть чего-нибудь. Что вы предложите для старта?
Вы знаете, это довольно сложно, потому что сейчас по всей логике развития построения нашей программы надо предложить какую-нибудь громкую, шумную, известную пьесу Курехина. Но все дело в том, что у Курехина пьесы-то, как правило, достаточно длинные. И несколько дисков, которые у него вышли, ну, вернее, вышли после его смерти, в содержании имеют только один трек. Даже там нет номера, просто трек такой-то, вот его название, но идет он 30-40-50 минут. Я предлагаю послушать одну из немногих пьес, которая как-то вписывается более или менее в хронометраж нашей программы. Это пьеса, написанная Сергеем Курехиным для кинофильма «Спальня Бастера» режиссера Ребекки Хорн. И эта пьеса, в общем, до сих пор мало как-то известно, потому что фильм давно уже сошел с экранов. Компакт-диск с музыкой этого фильма прилагался к фотоальбому раскадровки этого фильма и также давным-давно уже распродан. Но, тем не менее, вот мы можем сейчас эту пьесу послушать. Пьеса называется по-французски «Павильон Дамур». Хотя, честно говоря, я не знаю, почему она называется по-французски. Все остальные пьесы на этом диске и фильме названы по-английски. Но как бы там ни было, Сергей Курехин, «Павильон Дамур». Это была пьеса Сергея Курехина «Павильон Дамур» из фонограммы к фильму Ребекки Хорн «Спальня Бастера».
Андрей, а биографически что-то связывало Алексея Айги и Сергея Курехина?
Алексей Айги и Сергей Курехин встречались в жизни, насколько мне известно, один единственный раз. Их встреча мне напомнила встречу Бориса Гребенщикова и Майкла Джексона. Если вы посмотрите на какие-нибудь более-менее восторженные биографии Гребенщикова, то среди тех мировых звезд, с кем он был знаком или с кем сотрудничал, часто мелькает имя Майкла Джексона. На самом деле Гребенщиков мне рассказывал, что встреча была такой. Они подошли к студии, в этот момент оттуда вышел Майкл Джексон. Майкл, сказали ему, смотри, это русский рокер Борис. Ага, сказал Майкл Джексон и прошествовал в свой лимузин. Вот примерно такая же встреча была у Алексея Айги и Сергея Курехина.
Чей был лимузин в данном случае?
Они оба были знакомыми и друзьями Николая Дмитриева, создателя, вдохновителя, руководителя московского клуба «Дом». И, кроме того, вместе с Сергеем Курехиным, создателем фирмы грамзаписи «Длинные руки». Однажды Алексей Айги, первый диск которого как раз и вышел на лейбле «Длинные руки», зашел в клуб «Дом» к Николаю Дмитриеву в тот момент, когда там сидел Курехин. «Сережа, это Алеша Айги», — сказал Дмитриев. «Добрый день», — сказал Сергей Курехин. На этом их знакомство закончилось, или, по крайней мере, их контакты на этом завершились. Они не были знакомы, ну, в нашем понимании этого слова. Но, как ни странно, у них в чем-то схожи биографии. И тот, и другой замечательные кинокомпозиторы. Когда Сергею Курехину было предложено написать музыку к фильму «Господин оформитель», и когда он написал совершенно ошеломляющую, особенно по тем временам, звуковую дорожку к этой картине, после этого ему просто посыпались предложения писать музыку к кино. И, насколько я помню, самая последняя его работа, это была работа для Сергея Соловьева, по-моему, для Анны Карениной, незавершенный фильм, незавершенная работа. Алексей Айги, как я уже говорил, один из ведущих сейчас кинокомпозиторов, по крайней мере, живущих в Москве. Он обладатель всех мыслимых наград, «Золотой орел», «Ника», все какие только можно себе представить. И он, конечно, известен прежде всего своей музыкой к фильму «Страна глухих». Ее даже нет смысла ставить в нашу программу. Я думаю, что она и так у всех на слуху. Но помимо киномузыки и тот, и другой активно работают именно со своим ансамблем. У Сергея Курехина это могла быть поп-механика, это мог быть Crazy Music Orchestra, это мог быть какой-нибудь джазовый квартет, в котором он участвовал, это мог быть, в конце концов, ансамбль «Аквариум» Бориса Гребенщикова, с которым он одно время активно сотрудничал. Также и у Алексея Айги. Он пишет музыку для кино, которая исполняется разными составами, но, кроме того, он активно работает со своим ансамблем 4.33, у которого немного, в зависимости от времени года, от гастрольного графика и так далее, меняется состав, но у которого, тем не менее, какая-то вот есть постоянная основа. Записывает с этим ансамблем пластинки и находит в этом такое же отдохновение, судя по всему, как Сергей Курехин находил в своих группах. Кстати, я предлагаю сейчас послушать одну из пьес Алексея Айги, как раз в исполнении его ансамбля 4.33. Хорошее название. Мне очень... Я первый раз обратил внимание, кстати, на Алексея Айги, именно потому, что меня удивило название ансамбля своей храбростью, может быть, даже некоторой наглостью. Напомню, что 4.33 – это знаменитая пьеса Джона Кейджа, когда на сцене сидят музыканты, причем в разных исполнениях разные. Это может быть один пианист или это может быть камерный ансамбль. И 4 минуты 33 секунды зрители внимательно слушают тишину, поскольку музыканты не дотрагиваются до инструментов.
А бывает конкурс исполнения этой вещи?
Да, конечно, особенно вдумчивое, особенно глубокое и так далее, и так далее.
Конечно, конечно.
Я предлагаю послушать.
Я считаю, что фестиваль пьесы 4.33 просто должен быть организован.
Да, но он очень долго идет. Он идет 4 месяца и 33 дня, понимаете? Не все досиживают до конца.
А диски с этой вещью выпускаются?
Да, конечно.
У вас есть?
А как же? Хотите сейчас послушать? Но без того, чтобы слушать саму пьесу 4.33, я предлагаю послушать пьесу в исполнении ансамбля 4.33, пьеса Алексея Айги, которая называется «Несколько возможностей использования квазицитат».
Радио «Свобода», программа «Се ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Это была пьеса несколько возможностей использования квазицитат в исполнении ансамбля под управлением Алексея Айги 4.33.
Андрей, вы знаете, Сергей Курехин, судя вот по моему опыту разговора с младшим поколением, человек, конечно, или точнее, имя легендарное, перетекающее в мифологическое. А с этим всегда связано то, что люди не очень хорошо представляют себе реальные страницы жизни человека. Я понимаю, что о Курехине можно прочесть в интернете все, что угодно, и воспоминания, и просто факты биографии. И все-таки, вот вы, как музыкальный критик и как издатель, не могли бы наметить самое-самое главное, что джентльмен должен, поправляя манжету, говорить о Курехине прекрасной даме?
Ну, во-первых, я не музыкальный критик, все-таки это слишком серьезное обвинение. А во-вторых, я считаю, что джентльмен, поправляя манжеты, прекрасной даме должен говорить: вчера, когда я с 5 вечера до 9 слушал разную музыку Сергея Курехина, я думал о вас, моя прелестница.
Что же вы слушали, мерзавец, спросит она.
Да, действительно, Сергей Курехин становится немножко мифической личностью. Я, конечно, посмотрел, что написано в интернете о нем, и некоторые мифы вошли уже в интернет, вошли в любимый источник информации нового поколения — Википедию. Например, в Википедии написано, что у Сергея Курехина 500 дисков. Этот бред, я так боюсь, теперь будет тиражироваться. Нет у Сергея Курехина 500 дисков, не было и, наверное, никогда не будет, потому что этот ужас себе никто не может толком представить. Тем не менее, издание Курехина существует, сейчас я перейду к его биографии, хотя я представляю себе какое-нибудь такое полное собрание Курехина, и мне это немножко напоминает фразу «академическое издание Даниила Хармса». Когда я слышу в одном предложении «Даниил Хармс», например, и «академическое издание», мне всегда становится страшно за Хармса. Так и здесь. Мне страшно, что когда-нибудь соберут полное собрание Курехина, которое, конечно, важно для музыковедов, музыкальных критиков, но которое совершенно не нужно никому, потому что у Курехина было много заказанных работ, как у любого музыканта, как у любого композитора. Его музыки, например, к некоторым кукольным детским спектаклям, в общем, ничем не отличаются от его музык, но только более серьезно аранжированных, более серьезно исполненных для фильмов и так далее. И вот именно потому, что музыки Курехина довольно много, по-моему, мало кто теперь представляет себе, что это была за музыка. Тем более, что он щедро ею разбрасывался. Здесь нужно вспомнить, что Курехин, еще будучи школьником, уже играл в эстрадных ансамблях. В общем, несмотря на все то, что он занимался политикой, то, что он работал киноактером, то, что он написал сценарий, он прежде всего был музыкант и, в общем, больше никто. Я всегда думаю о том, что у Скрябина в одной из партитур есть лишняя строка в нотном стане. Это строка для света музыки, поскольку обычных средств передачи музыки слушателю ему было мало. Я всегда вспоминаю фразу Эллингтона «Мой инструмент – оркестр», поскольку одного фортепиано Эллингтону тоже не хватало, ему нужно было нечто большее. Вот так же и с Курехиным. Мы ведь никогда не узнаем, к чему он шел. Мы никогда не знаем, что он хотел создать, приглашая на сцену рок-музыкантов, эстрадных певцов, как мы бы сейчас сказали, всякую попсу, академических музыкантов, джазовых, цирковых клоунов, арфисток. Всем очень нравится та деталь музыкальной биографии, что он уговорил арфисток, вспомните, как держит инструмент арфистка, он их уговорил выступать обнаженными. Вот все это действо создавая, он ведь не просто хохмил. Да, конечно, он обожал розыгрыши, а мы еще об этом поговорим, обожал импровизацию, обожал стёб, но он к чему-то все это вел. И мне безумно горько, что ни мы, никто никогда не узнает уже, к чему это шло. А вот это музыкальное богатство, которое он выплескивал на сцену, но оно было, очевидно, обосновано вот тем музыкальным путем, который он сам прошел. Как я уже сказал, он, еще учась в школе, уже начал играть в каких-то, ну, сейчас бы мы сказали, рок-группах тогда, наверное, это называлось вокально-инструментальный ансамбль или просто эстрадные группы. Кстати, к рок-музыке его приобщил дядя, который был моряком торгового флота и притаскивал из своих, из своих зарубежных поездок, рейсов, там, как сказать, плаваний, различные пластинки. Рёхин ходил в театральную студию в Ленинграде, он играл в рок-группе, от которой, насколько я знаю, не сохранилось никаких записей, никаких следов. Он был одно время дирижером милицейского хора. Он был концертмейстером в студенческом театре Ленинградского государственного университета. Он работал топером в бассейне. Он даже работал органистом в католической церкви. Ему нужно было кормить семью, и он устроился на работу в филармонию Архангельска, а потом даже, как все-таки неисповедимый пути музыканта, а потом даже филармонию Республики Коми. И вот в составе разных эстрадных ансамблей, я так понимаю, на простеньком электроорганчике, он объездил, ну, практически всю страну. Потом судьба свела его в Ленинграде с Анатолием Вапировым, блистательным, замечательным саксофонистом, приверженцем фри-джаза. И Курёхин увлекся фри-джазом. Он прошел стадию увлечения фри-джазом, но они не совсем поладили с Вапировым, поскольку Курёхину нужно было действо на сцене, нужно был, вот как я уже говорил, выплеск энергии, а Вапиров к музыке относился намного серьезнее. И тогда Курёхин нашел себе другого учителя и сотоварища Владимира Чекасина из трио Ганелин, Тарасов, Чекасин. Владимир Чекасин всегда тоже любил всякое музыкальное хулиганство на сцене, и они не то что спелись, они прекрасно сыгрались и даже записали и выпустили пластинку. И вот так все получилось, что он набирал самые разные музыки, самые разные влияния. Ну и потом, естественно, судьба его в Ленинграде свела с Борисом Гребенщиковым, поскольку нельзя было музыканту такого уровня пройти мимо ансамбля «Аквариум». И долгое время он сотрудничал с группой «Аквариум», записывался на их пластинках, выступал вместе с ними на концертах. По-моему, даже его оформили как-то как художественного руководителя, чтобы все-таки придать ему какой-то официальный статус. Поэтому теперь иногда еще можно встретить фразу, что Сергей Курёхин руководил ансамблем «Аквариум». Что, разумеется, тоже неправда. Ансамблем «Аквариум» всегда руководил только один человек, это Борис Гребенщиков. Но еще до знакомства с «Аквариумом» он передал на Запад Лео Фейгину, Алексею Леонидову, ведущему русской службы BBC и создателю и владельцу лейбла «Лео Рекордс», запись своих фортепианных произведений. Причем, как Лео вспоминал, когда он все это получил, он пришел в ужас, потому что если другие музыканты ему передавали это через какие-то десятые руки, тайком, созваниваться было невозможно, списываться было нельзя, естественно, представляете себе, 79-й год, рассвет советской власти, то Курёхин совершенно спокойно мог позвонить ему, ну, естественно, с телеграфа или откуда-нибудь, откуда можно было звонить за границу, напомню нашим молодым слушателям, что это нельзя было делать из дома, говорил он абсолютно откровенно, ничего не стесняясь, как будто не понимая, что все разговоры прослушиваются или записываются, и даже пьесы свои на пластинке, которую он потребовал назвать «Ways of Freedom» – «Пути свободы», даже пьесы он назвал «Архипелаг», «Стена», «Нет выхода», «Внутренний страх», «Другой путь». Но более ясного намека на «Архипелаг ГУЛАГ», наверное, вообще нельзя было даже ожидать. Чтобы хоть как-то обезопасить его, Лео на пластинке, на обложке пластинки поместил надпись, что музыкант не несет ответственности за издание этой музыки.
За свою музыку?
Нет, не за написание, за издание. То есть, если будут его допрашивать, пытать как и что, чтобы он мог сослаться на эту надпись, сказать, ну, ребят, я ни при чем, как оно ушло на Запад, понятия не имею. Хотя, на самом деле, если бы такое, не дай бог, случилось, я не удивился бы, если бы Курёхин честно сказал, что он послал, а что такого? Его музыка хочу и издаю.
А помните, Андрей, ведь так эмигрантские издательства помечали там на обороте титула, что книжка выходит без ведома автора, на всякий
без
случай.
Без ведома автора, совершенно верно.
И хотя иногда автор великолепно знал, что она выйдет.
Да, конечно, знал. И иногда после этого он был вынужден опубликовать, он автор этой книги, я говорю сейчас не про Курёхина, а вот про этого нашего гипотетического писателя, он был вынужден написать, опубликовать в советской прессе, там, наверное, «Литературке» или где-нибудь еще, что и книга вышла без моего ведома, и я яростно протестую. И вот эта надпись на книжке, конечно, давала ему некоторую возможность вот сыграть в эту игру. Я абсолютно уверен, хотя я знаю, что история не допускает сослагательного наклонения, что Курёхин в эти игры играть бы не стал.
Давайте проложим, простелим в этом месте каким-нибудь музыкальным фрагментом и потом продолжим рассказ.
Вы знаете, я хочу дать послушать как раз его знаменитейшую пьесу «Тибетское танго», но в исполнении не Курёхина, не поп-механики, а именно в исполнении ансамбля 433 Алексея Айги вместе с Сергеем Летовым, московским саксофонистом, давним соратником Сергея Курёхина. Они играли вместе очень много. И, если я правильно помню, им помогает Александр Александров по прозвищу Фагот. Наверное, единственный наш рок- и джазовый музыкант, играющий на фаготе. Это не запись концерта 9 июля, который состоялся в Москве. Это более ранняя запись с фестиваля «Скиф», который состоялся в Перми. Ансамбль Алексея Айги 433 и приглашенные музыканты исполняют тибетское танго Сергея Курёхина. Это было тибетское танго Сергея Курёхина в исполнении Алексея Айги, ансамбля 433 и приглашенных музыкантов.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Продолжаем разговор о Сергее Курёхине. Точнее, продолжаем ваш, Андрей, монолог.
Ну, какой же это может быть монолог? Я надеюсь, что хотя бы с музыкой Курёхина и Айги это все-таки превратится в какую-то беседу. И хоть убейте, я никогда не поверю, Иван, что в данном случае вы только слушаете и что вам нечего сказать. Я сейчас просто говорю его биографию, поэтому, наверное, вы предоставили мне трибуну. Но посмотрим, что будет дальше. После издания этой пластинки, за ней последовали другие пластинки, после долгого сотрудничества с «Аквариумом» Бориса Гребенщикова, или, может быть, даже скорее параллельно с ним, появился ансамбль поп-механика. Название поп-механика, если меня не изменяет память, придумал известный ленинградский джазовый критик Ефим Барбан где-то году 83-84. Вряд ли позже, поскольку уже на концерте 84 года в московском, знаменитейшем московском клубе «Москворечье» Сергей Курехин объявил, что вот сейчас выступит поп-механика, и действительно это было первое в истории выступление ансамбля поп-механика. К счастью, эта запись неведомым образом сохранилась. Мало того, что записали концерт никому неведомой группы, так еще ее хранили все эти годы. Я надеюсь, что, в общем, в скором времени, или в относительно скором времени, она будет издана, несмотря на то, что, конечно, она не студийного качества звучания. Поп-механика, поп-механика Сергея Курехина, выступив в Москве, после этого переехала в Ленинград и стала, ну, с моей точки зрения, таким же символом Ленинграда, как Адмиралтейство, как, ну, простите за отсутствие пиетета, в чем-то как Эрмитаж или Зимний дворец. Поскольку очень многие зарубежные туристы, особенно музыканты, приезжающие в город, спрашивали про Курехина, ибо некоторые западные путеводители отдельно выделяли поп-механику и возможность попасть на их концерты. Возможность такая была не всегда, потому что иногда концерты запрещали, иногда публику разгоняли. Такое, например, было в Москве, когда буквально за 5 минут до начала концерта поп-механики в Доме архитекторов было сообщено, что по требованию кого-то, властей, неважно кого, короче говоря, концерт не состоится. Кстати, существует фантастическая фотография московского фотографа Александра Забрина, фотографическая удача. Курехин через несколько секунд после того, как ему это сообщили, выходит на улицу, и так получилось, вот такой кадр, чисто случайный, что все вокруг, вся эта толпа, которая стояла при входе, они все отвернулись от него. Он стоит абсолютно одинокий, абсолютно всеми покинутый, с потухшим взглядом. Фантастическая фотография совершенно. Ну так вот, путь поп-механики, конечно, не был безоблачным. Курехину помогало то, что ему заказывали довольно много музыки для кинофильмов, как я уже говорил. Это была и трагедия в стиле рок. Правда, эта музыка ему страшно не понравилась потом. Не, вернее, не сама музыка, а то, как она была использована в фильме. И «Посвященный», и «Переход товарища Чкалова через Северный полюс», обожаю название этого фильма, и «Лох-победитель воды», где, кстати, он сыграл главную роль, и так далее, и так далее. В 89 году была сделана совместная запись Сергея Курехина и Сергея Летова «Полинезия. Введение в историю», которая была выпущена фирмой «Мелодия» и стала первой пластинкой, легально вообще изданной, то есть первой пластинкой Курехина на фирме «Мелодия». Мне кажется, будет не совсем правильно, если мы здесь с вами, Иван, не остановимся на том, что, как я уже говорил, Курехин обожал розыгрыши, обожал то, что называется «стёб». Даже на обложку одной из своих пластинок он написал такую аннотацию, что редакторы просто не знали, что с ней делать. Это была статья про максималистский минимализм, и оставили все, не тронув ни одного слова. Он любил розыгрыши, и я очень люблю слушать записи его розыгрышей, когда в конце концов он не выдерживает сам, он понимает, что публика купилась, он понимает, что вот он овладел залом, или если это где-то в интервью, своим собеседником, и что тот смотрит ему в рот и готов прогласить все, что угодно, и вот в этот момент раздается счастливый смех самого Курехина. Он добился того, чего хотел. Я думаю, мне не стоит даже напоминать про фантастическую историю, которая была на, а я не помню, на ленинградском уже или на петербургском телевидении «Ленингрип». Я только помню, и вот, насколько мне известно, этим гордился Курехин особенно, что после того, как вышла эта программа, в которой доказывалось, что Ленин был гриб, было опубликовано в «Ленинградской правде» письмо, если я не ошибаюсь, старых большевиков, которые все-таки опровергали этот тезис и на полном серьезе написали, что Ленин никогда грибом не был. Грибом или грибом. Никогда не был.
Да, это была какая-то замечательная история. А я видел эту программу в ее первом исполнении. Я не помню, что это был прямой эфир или все-таки это была запись. Это «Пятое колесо», кажется, или как, в общем...
По-моему, это было «Пятое колесо», да.
Да.
С Сергеем Шолоховым.
Совершенно верно, да. И я не знал, куда деваться. Что происходит? Это как? Я звал каких-то домашних на кухню посмотреть. Я просто действительно был совершенно непонятно. Первый раз в жизни я присутствовал, при том, что на нашем родном телевидении, где нельзя хохмить вот так, нельзя шутить, нельзя потрясать вообще самые основы, причем не всерьез их потрясать, а вот так вот травестийно, так это была такая дьявольская ирония, такой высоты и изысканности, такого изящества, такой геометрической стройности, словом, это было просто архитектурно-литературное произведение. А Курёхин и вообще быть был человеком со способностями к очень странным и непонятным вещам. Я имел удовольствие знать его, но ни в коем случае не хочу примазываться. Знал я его немного, знал я его коротко, но как-то конкретно знал. Вот я познакомился с ним вообще в букинистическом магазине, причем не просто там у прилавка как-то, а мой приятель работал, что называется, за занавесочкой, то есть был товароведом одного из магазинов, и я был допущен туда. Правда, не все мне даже приятель оставлял, потому что у него были какие-то мощные клиенты. Это был конец, ну, собственно, советская власть была еще на дворе, это был конец 80-х годов, начало 90-х, но КПСС была еще у власти. Шестая статья Конституции все еще действовала, если кто помнит. Так вот, Курёхин был как раз в тот момент там и беседовал тоже вот с этим моим знакомым. Они были еще до меня знакомы. Вообще, Курёхин, наверное, 4 года старше, так что у него и опыту должно было быть побольше. Но он меня удивил и в этом. Я раньше не знал, кто это. Лицо смутно знакомое, но в конце 80-х я не понимал, кто это. Это был человек, который знал редчайшие эзотерические книжки и издания. Вообще Курёхин любил все странное и экзотическое. Но тут он оказался таким тонкачом, таким специалистом. Он знал и тиражи, и места издания, и кто был кому сват и брат и так далее. Так что после первого же свидания я предложил ему как-нибудь поболтать о книжках поподробнее. Я совсем себя не считал специалистом, да и вообще денег у меня было мало. Я редкие книжки особенно не мог покупать в те годы, но все-таки что-то у меня было. И я, как многие книжники, хотел похвастаться перед другим книжником. А он зашел ко мне, правда, уже в самом начале 90-х годов, я помню. Он зашел ко мне домой, и моя дочка испекла яблочный пирог, который Курёхину очень понравился, а я, конечно, уже собрал сведения о нем. Я уже понимал, кто передо мной. Кстати, на концерты поп-механики я никогда не ходил. Я не слышал тогда музыку Курёхина. Он принес мне диск в подарок, «Воробьиную ораторию». Сделал надпись дарственную, и мы с ним поболтали о книжках. Он действительно какие-то вещи сказал интересные, запоминающиеся. Я не способен воспроизвести тот разговор. Но с тех пор мы, так сказать, чуть-чуть приятельствовали, где-то встречались, и я помню, что он написал мне то ли первую, то ли вторую книжку, которую он издал. Кажется, она была первая. У него было издательство «Медуза», которым он руководил, подарил мне книжечку в зеленой обложке. Это была работа Александра Эткинда «Эрос невозможного». Насколько я помню, «Эрос невозможного» издавался в двух разных изданиях. Но вот одно из них – это «Медуза» курёхинская. И потом я уже уехал в Прагу, и вот здесь меня застигло известие о неожиданной кончине Сергея.
Вы говорите о том, что он любил все странное и непонятное, но, конечно, ничего более странного и непонятного, чем Ленин грипп, наверное, придумать было нельзя. Мне эта его история немножечко напомнила, может быть, вы помните, был такой фильм у Отара и Асселяни, он назывался «Пастораль». А в свое время я вдруг подумал, что он вышел в советское время, что это один из самых антисоветских фильмов, которые я видел. Потому что там не было того, что советская власть хорошая, там не было того, что советская власть плохая. Там люди, просто уехав в горное село, играли гайдна. И пошла нас эта советская власть куда подальше, они ее не замечали. Вот мне чем-то его «Ленингрипп» напомнило эту историю, потому что речь была не о том, что Ленин хороший, не о том, что Ленин плохой, не о том, что Ленин создал государство, и не о том, что Ленин автор концлагерей. А пошел он подальше, он вообще гриб был. О чем мы говорим? И вот этот настрой меня, конечно, подкупил сразу. Но тут же хочу сказать, что подобные его импровизации были не только на телевидении и не только вокруг имени Ленина. Я предлагаю послушать запись того, как он представляет на одном из концертов поп-механики программу, как он назвал ее, программу в жанре полного маразма, «Дон Карлос». «Дон Карлос», по его определению, это попытка первой советской джазовой оперы. Эту фразу зрители еще скушали, конечно, не понимая, что им уже пудрят мозги. Но, как у любой оперы, должно быть либретто. И вот Сергей Курехин рассказывает либретто первой советской джазовой оперы «Дон Карлос».
Первый акт. Испания, 1620 год. Кастилья, Болонья. Волны тихо плещутся, бьются о берег и что-то ласково шепчут. Сидя на берегу Карибского бассейна, Дон Хуан Карлос де Альмейда прощается со своей возлюбленной, креолкой Изабеллой II Австрийской. Вдали за горизонтом проплывают бригантины, эспаньолы и каравеллы. В розовом дымке видны острова Зеленого мыса и берег Слоновой Кости. Недалеко, в каноэ, сидят друзья и сподвижники Дона Хуана Карлоса, его верные карбоньеры. Издалека доносится звук кастанет. Дон Хуан знает, что на его след уже напала инквизиция, и он должен бежать. Путь у него, как и у других испанских конквистадоров, только один – Америка. Только что ему сообщили, что герцог Альба уже высадился в Гватемале, а его армия высадилась в Гваделупе. Ветер раздувает полы мантильи Дона Карлоса, и видно орден летучей мыши, подаренный ему самим Фердинандом II Безумным, королем Сардинии, за подавление народного мятежа в Санто-Доминго. Гранды торопят Дона Карлоса, ведь необходимо еще до рассвета переплыть Саргассово море. Последний раз он целует свою возлюбленную, поправляет мушкеты и шпагу, подаренную ему в знаменитой охоте на тюленя-людоеда, который 20 лет терроризировал индейцев Наваха в окрестностях Фереро. Он спешит к гондоле. По пути на него пытается напасть гигантская барракуда. Второй акт рассказывает о приключениях Дона Хуана и его друзей в Японии, Тибете, Америке, на правом берегу реки Иордан, в Гондурасе, Австралии. И, наконец, Дон Хуан попадает на родину Тургенева, в Бразилию, где встречается с изобретателем радио Ползунковым. После встречи он отправляется в саванну. Однажды, пытаясь пробиться сквозь чащу зарослей диких эвкалиптов, Дон Карлос попадает на подпольные Олимпийские игры. Он буквально потрясен мастерством и опытом спортсменов из Центральной Африки. Завороженный сценой упорной борьбы в Пятиборье, он не замечает, что к нему подкрадываются воины и телохранители его старого врага, черного мага и масона Лилипута Тамируза. Приверженцы каннибальной системы восприятия мира, они пытаются его съесть. Но отравленная ядом дикого барера стрела, пущенная твердой и умелой рукой случайно оказавшегося в Патагонии Прижвальского, спасает жизнь Дона Карлоса, а заодно и его честь, а также честь всего населения Аргентины. Дон Хуан обнимает своего спасителя Прижвальского, а также обнимает его лошадь, в которой он узнает своих спутников, которых он разыскивал 40 лет. Следует трогательная сцена клятвы, вечной дружбе и любви. В процессе любви случайно оказывается замешана дочь вождя племени, которая выдает путникам страшную тайну их рождения, а заодно и тайну рождения всего мужского населения тропической Африки. Наши друзья на волоске от гибели. Но случайно найденный древний папирус со священными знаками открывает путникам глаза на дочь вождя, а заодно и на других женщин племени. Приближается развязка. Третий акт. После перенесенных тяжелых испытаний на Тибете при обороне императорского дворца в Киото, а также его заключении в Бразилии, Дон Хуан Карлос де Альмейда попадает в лечебницу для душевнобольных. Тяжелая сцена всеобщего безумия открывает третий акт. С неподдельным ужасом наблюдает отважный Карбоньера сцены утраты людьми разума. Здесь и безумный вождь маленького вымирающего негритянского племени, репатриированный из глубин Аравийской пустыни, и его верные друзья Гранды, безмолвно развлекающиеся Кастаньедой, и сексуально озабоченный маньяк, и несколько дебильных рок-музыкантов и джазменов, и одинокий ковбой, все время зовущий к себе свою лошадь, и советский моряк, потерпевший крушение возле огненной земли и все время зовущий к себе свою подводную лодку. Внезапно Дон Хуан вспоминает, что еще в Севилье в детстве мать дала ему чудесное лекарство, которое вылечивает от безумия. Обреченные спасены. Они убегают из лечебницы, объединяются с одной из мусульманских группировок и занимаются террористическими актами вперемешку с идеологическими диверсиями. Однажды во время экспедиции за Северный полярный круг они нападают на след американского шпиона, который пытается украсть секрет русского джаза и кваса. Путникам грозит смертельная опасность. Кончается провизия. Последнюю колбасу унес орел. Они находят приют у поросшего торфом холма, который внезапно оказывается замаскированным бункером, в котором с 14 года прячутся белогвардейские офицеры и остатки армии Колчака. Завязывается оживленная перестрелка солеными огурцами, в которых путники узнают членов могучей кучки. Они на волоске от гибели, но вовремя подоспевшая подводная лодка «Балалайка-4 Бис» спасает путников. Со слезами на глазах команда лодки обнимает спасенного моряка, в котором они узнают своего капитана, утонувшего 40 лет назад. А также они обнимают других участников арктической экспедиции и также участников исторического перелета Москва-Новгород. Следует сцена народного веселья, сопровождаемого ритуальным праздником плодородия. Проносят ритуальные предметы, характерные для культа Матери Земли и ее возлюбленного Диониса. Девушки водят хороводы и с грустью поют о предстоящей утрате невинности.
Это было представление Сергеем Курехиным, либретто программы, которую он назвал первой советской джазовой оперой «Дон Карлос». Но здесь надо сказать, что Сергей Курехин любил разыгрывать слушателей не только словесно, но и музыкально. Причем он не делал скидок абсолютно на то, какая перед ним аудитория. Вот, например, выступая в городе Давкот, Великобритания, отыграв сложнейший длинный фортепианный сольный концерт, он выходит после аплодисментов, чтобы сыграть бис и... Совершенно не заботясь о том, что то, что сейчас прозвучит, может быть, не совсем понятно и знакомо британской аудитории, играет следующее.
Хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Наша тема сегодня называлась «Курехин и Айги». Как объединим еще раз этих двух музыкантов на завершение нашего разговора?
9 июля огромнейшим успехом на этом концерте пользовалась, может быть, самая знаменитая мелодия Сергея Курехина «Донна Анна», та самая, которую он обозвал «Хари Кришна, Донна Анна». Если в оригинальном варианте ее пела Ольга Кондина и пела, как мы сейчас услышим, с моей точки зрения, абсолютно ошеломляюще, ее было довольно трудно уговорить, наверное, только Курехину это удалось, несмотря на то, что когда она посмотрела ноты, она сказала, что такое спеть невозможно. Тем не менее, она спела. Так вот, на концерте «Айги» пела другая певица. Не стреляйте в пианиста, она пела как могла. Но, наверное, потому что я так привык к оригинальному исполнению, мне кажется, что все-таки оно намного лучше. Я надеюсь, у нас еще останется время и возможность его послушать. Я только хочу сказать, что Мне кажется, что подвиг Алексея Айги, о котором все сейчас пишут, потому что от Курехина, как ни парадоксально, не осталось практически нот. После записи некоторых его тем для кино, например, очень популярных тем, ноты или выбрасывались на студиях, или были потеряны, или куда-то испарились за прошедшие годы. А что касается поп-механики, то она никогда не записывалась, это все была чистая импровизация, намечались только какие-то определенные направления, темы, а дальше все играли кто во что гораздо. Короче говоря, за редчайшим исключением нот Курехина нет. И Алексей Айги сидел, слушал фонограммы фильмов, где музыка часто прерывалась какими-то диалогами или шумами, разговаривал с музыкантами, которые играли с Курехиным, записывал все это, расписывал по партиям. Вот об этом его подвиг, это действительно подвиг, сейчас пишут много, и здесь можно только снять шляпу. Это действительно потрясающая работа, и она потрясающе сделана. Но кроме того, мне кажется, подвиг Айги еще в том, что... Это то, с чего вы начали, Иван, что для нового поколения слушателей он вытащил музыку Курехина, если не из забвения, то из царства мифов. Да, был такой великий Курехин, что-то играл, надо посмотреть, есть ли его диски в магазинах, кто это такой, непонятно, ах да, аквариум, и все. И, в общем, и фигуры Курехина, и фигура музыканта Курехина растворяется вот неизвестно где. А вот теперь очень многие услышали эту музыку, услышали, как она, если не как она звучала в то время, то, по крайней мере, как она звучит в новом исполнении, и Курехин снова стал живым композитором. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что, ну, забывается все, забывается музыка, забываются люди. Если не играть музыку композитора, то и он забудется, каким бы гениальным импровизатором, шутником, хулиганом, пианистом он сам ни был. Вот поэтому, мне кажется, Алексею Айги огромный низкий поклон. И в завершении я хочу как раз и дать послушать Донну Анну именно в том самом первом варианте 80-х годов, который Курехин записал сам, вот это исполнение Ольги Кондиной, которую он все-таки уговорил спеть эту партию.
этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер этого выпуска Илья Бабчинецкий, и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Лапараков с радио Тауисуплева. Кен мой сменит гадацема, ромелиц мувам задес, чуэн ма коллегедма радио Тауисуплевис Русули Самсаху. Ратом არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
Არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Радио თავისუფლება.